Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 666-й выпуск у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы читаем Псалтирь, и мы подходим к 84-му псалму. Мы пойдем сегодня немножко быстрее, чем раньше. Я думаю, что 4 псалма мы успеем, ну, по крайней мере, посмотреть. Но даже в том случае, если мы не прочитаем целиком, я уверен, что мы кое-что не прочитаем целиком, читайте, пожалуйста, сами обязательно, потому что, ну вот, получив такое направление, которое мы стараемся давать в этих эфирах, вы сами сможете уже углубляться в библейский текст. Так вот, 84-й псалом многие называют псалмом возвращения. Говорят о том, что он написан во время возвращения иудеев при Эздре и Неемии. Это возвращение из вавилонского плена. Я не склонен с этим соглашаться, и мы с вами сегодня увидим, почему. Кстати, я не один не склонен с этим соглашаться. Эти псалмы рассказывают нам определенную историю, и их расположение тоже не случайно. В 84-м псалме перед нами скорее картина будущего, а не прошлого. Дело в том, что события, о которых говорится здесь, ну, отчасти подходят к описанию возвращения из Вавилона, но только отчасти. Сейчас увидим. Второй стих. «Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова». Давайте здесь сразу и остановимся. Потому что именно этот стих побуждает критиков говорить о том, что это псалом, написанный после Вавилонского плена. Однако надо понимать, что на самом деле в это время вернулся очень маленький остаток Израиля, меньше 60 тысяч человек. Вы помните, что огромное число иудеев продолжали жить в Персидской империи, а мы читали с вами об этом, например, в книге «Эсфирь». Но в 84-м псалме действительно получается возвращение целого царства. Но такого возвращения на самом деле нет, а только частичное возвращение. Третий стих. «Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его». Это было бы хорошо, если бы не один момент. Дело в том, что и после возвращения из Вавилона израильтяне продолжали грешить. То есть грехи в этой земле еще оставались. Так что очевидно, что все-таки этот псалом указывает скорее на некое будущее. Потому что в то время, о котором говорится в псалме, сердца людей все равно не были всецело подчинены Богу. Читаем дальше, 4 стих. «Отъял всю ярость твою, отвратил лютость гнева твоего». Опять-таки, это не вполне относится к тем временам. Потому что действительно отношения Израиля с Богом и после возвращения из Вавилона оставались очень и очень непростыми. 5 стих. «Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас». Вот видите, какая вещь, да? 3-4 стих. Вроде бы восстановил, вроде бы прекратил, но 5 стих-то опять говорит о том, что негодование происходит. Я напомню, что часто прошлое и будущее или прошедшее и будущее время выражаются одной и той же формой. Знаете, какая вещь меня очень беспокоит? Меня, как христианина, не беспокоит вопрос о том, буду я в вечности или нет. Христос умер за мои грехи, Он избавил меня, уже избавил и избавит совершенно конкретно от суда Белого престола. Это суд для людей, которые не приняли Христа в свое сердце, не приняли Христа в свою жизнь. Но меня беспокоит другое. Меня беспокоит тот суд Божий. Во втором послании к Коринфянам в русской Библии, в русском переводе, он называется «судилищем Божьим». А в греческом тексте слово «бема». Вот это судилище или этот суд, на котором мне предстоит ответить за все мои дела. Ну, то есть суд Белого престола. Этот суд для неверующих людей, христианина, этот суд не приходит. Есть суд Бема, судилище Божие, где мне предстоит ответить, как и любому христианину, ответить за свои дела. Я очень надеюсь, что Бог скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Но вот тут уже реально та ситуация, когда можно сказать: «Поживем, увидим». Однако будет также великая скорбь. Она коснется иудейского народа и всей земли. А я думаю, кстати, что церкви великой скорби не будет. Это скорбь не для церкви. 6 стих. «Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев твой от рода в род. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе?» Это относится к Израилю, но это относится и к нам также. Церкви Христовой сегодня действительно нужно оживление. Современной церкви не хватает жизни. И знаете, многим из нас сегодня не хватает радости. Это как раз один из симптомов такого не вполне живого состояния церкви. 8 стих. «Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам». Это совершенно замечательная молитва. Во Христе Бог ответил на эту молитву, и мы сегодня можем благодарить Его за этот ответ. 9 стих. «Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство». Да, друзья мои, приближается последнее время и испытание, серьезное испытание. Опять-таки, есть христиане, которые считают, что церковь будет проходить через великую скорбь. Я так не считаю. Но даже при этом каждый из нас проходит через испытания в этой жизни. И вот молитва здесь совершенно конкретная. Да не впадем мы, да не впадет каждый из нас в безрассудство. 10 стих. «Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои». Вот это совершенно четкое указание на будущее, потому что славы Божией сейчас нет даже в святой земле. Есть святые места, есть туризм, есть огромное количество людей, но если кто-то хочет сказать, что там слава Божия, это значит, что мы принижаем Божию славу до своего восприятия. Вспомните, как говорится о славе Божией в Ветхом Завете. Я думаю, что вы поймете, что и в святой земле этой славы пока нет, этой встречи с праведностью и милостью еще не произошло. Да, она произошла в Иисусе Христе, но в святой земле это еще будущее. Сегодня в святой земле, да и во всем мире не хватает мира. Именно потому, что в мире не хватает праведности. Это Божья праведность. Никакого другого источника для нее больше нет. И тут мы подходим к 85-му псалму. Это примечательная молитва Давида. В ней часто встречается обращение «Господи». В оригинале это «Адонай», то есть «Вечный». Иногда этот псалом называют мессианским. Я думаю, что его не стоит так называть. Иногда говорят, что это молитва Мессии. Но посмотрите, например, на 11 стих. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Мессия не мог молиться этой молитвой. Это скорее молитва Божьего народа, в том числе и наша молитва. Мне, кстати, очень нравится концовка этого 11 стиха «Утверди сердце мое». «Утверди». То есть не просто сделай твердым, а сделай сконцентрированным, сосредоточенным на верном пути. Один преподаватель часто повторял студентам такую фразу: «Определите, что для вас в этой жизни самое главное, и не разбрасывайтесь». Мы зачастую разбрасываемся, даже делая Божие дело. Кстати, порою бывает так, что в нашей жизни есть что-то главное, и есть много других, даже порою благочестивых таких безделушек. Но все это на самом деле только уводит нас от главного, от того служения Богу, которого Он именно от нас ожидает. Поймите, от нас, а не от кого-то еще. То, что главное в вашей жизни, может быть не главное для другого человека, я имею в виду конкретные дела. А многие христианские служители на самом деле просто убивают время, занимаясь и тем, и этим, и одним, и другим. Но не занимаются главным своим служением Господу, упускают это. И тут очень важно в жизни расставить приоритеты. Но возможно это сделать только тогда, когда сам Бог наставит нас на путь. Помните, как Савл при первой же встрече со Христом задает вопрос: «Что повелишь мне делать?» И Бог ему на этот вопрос отвечает, показывает путь, с которого Савл или Павел уже не сходит на протяжении всей своей жизни. Это путь его жизни. И вот когда это утверждение на пути происходит, дальше псалмопевец говорит в 12 стихе: «Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим славить имя Твое вечно». Знаете, почему это стало возможным? Потому что сердце его уже не разделено. Оно всецело посвящено Богу. 13 стих. «Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Вот прочитайте, пожалуйста, этот псалом. Читайте его целиком. Он действительно очень важен. Это замечательная молитва. Вполне возможно, что для кого-то из вас в определенное время вашей жизни это будет ваша молитва. Последний, 17 стих. «Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Когда мы по-настоящему преданы Богу, люди это замечают. Это становится на нас Божьим знаменем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но идем дальше. 86-й псалом. Это снова один из псалмов сынов Кореевых. И это песнь о Сионе, о Божьем граде. Опять-таки, не о переносном каком-то Сионе, а о самом буквальном. Второй стих. «Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова». Кстати, именно Сион, Иерусалим, будет центром этой жизни, центром этого мира в правлении Христова, в Царстве Божьем. Третий стих. «Славное возвещается о тебе, град Божий». И дальше с 4 стиха говорится о гибели некоторых конкретных народов и конкретных качеств. Кто-то скажет, почему в 4 стихе упомянута Раав. Я думаю, что по смыслу и по значению имени. Ну, давайте прочитаем сначала 4 стих. «Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут, такой-то родился там. О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Сион сопоставляется с другими народами. Раав буквально значит гордыня. Вавилон — смешение. Всякие гордыня и смешение мира прекратятся. Лучшее, что скажут про эти народы, ну вот кто-то там родился. А про Иерусалим, 5 стих, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Иными словами, все, что без Бога, оно и вечно без Бога. И оно не получает Божьего укрепления. Соответственно, всему, что не получает Божьего укрепления, приходит конец. Я дочитаю этот псалом, 6 стих. «Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие, и играющие, все источники мои в тебе». С одной стороны, перепись народов. И эти народы живут без Бога. И Бог не присутствует в этом. Да, Он вездесущ. Но Бог не присутствует своей активной деятельностью. А вот Израиль говорит, и всякий, кто преклоняется перед Богом, всякий, кто поклоняется Богу, говорит, все мои источники в тебе. Видите разницу? С одной стороны, люди, просто живущие на земле. С другой стороны, люди, которые находят источник только в Боге. Ну а мы с вами идем дальше и переходим к 88-му псалму. Это псалом сынов Кореевых. И была слава, было величие. Но сейчас перед нами, пожалуй, один из самых темных псалмов. Один из самых мрачных. 2 стих. «Господи, Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лицо Твое молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты». Давайте остановимся на минутку. Вам это что-то напоминает? Я думаю, что да. Ну, например, книгу Иова. Кстати, есть в христианской традиции мнение о том, что именно Иов пел этот псалом. Но также его приписывают царю Озии, пророку Иеремии. Сказать, кто пел этот псалом, на самом деле очень сложно. Его мог петь любой человек, который проходит через великое страдание. Но вот что важно отметить. Этот страдалец все равно продолжает уповать на Бога и сохраняет любовь к Богу в своем страдании. 7 стих. «Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня». Тут можно вспомнить еще и про Иону, между прочим. А если хотите раньше, про Иосифа. «Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти». Здесь можно вспомнить Иеремию и в какой-то степени царя Давида тоже. 10 стих. «Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои». И опять-таки страдания Иисуса Христа. Их также можно вспомнить, читая этот псалом. Я не случайно сейчас все это перечисляю. Ведь дело в том, что как раз ценность псалмов в их соотнесенности с нашей жизнью. Я называю нескольких людей о страданиях, которых говорится в Библии. Но страдания и наше ощущение в страдании – это тоже объединяющий момент. Когда мы страдаем, мы, в общем, становимся похожими друг на друга. Именно поэтому эти псалмы о страдании нам так близки и так понятны. 11 стих. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Ответ – да. В Новом Завете вспомните, например, Лазаря. Но я понимаю, что псалмопевец не об этом. Он говорит фактически следующее. Вот если я умру сейчас, кто же тебя будет славить? И как я-то это буду делать? Как это в принципе может быть возможно? Я перейду сразу к 14 стиху. «Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя». То есть все плохо. Но я даже в этой ситуации, когда все плохо, прихожу к Тебе. Рано утром взываю к Тебе. Кстати, еще одна параллель – это пророк Аввакум. Мы с вами еще не читали Аввакума, но почитайте первую главу и конец третьей главы. Вы увидите, про что я. Еще одна мысль, которая не может не прийти в голову, когда это читаешь. Есть такая поговорка: «Тьма самая густая перед рассветом». Вот псалмопевец взывает к Богу, и он понимает, что все плохо. Но рассвет недалеко. 16 стих. «Я несчастен и истаиваю с юности. Несу ужасы твои и изнемогаю». Ведь это, пожалуй, действительно самое суровое выражение страдания, которое мы можем найти в псалмах. 17 стих. «Надо мною прошла ярость твоя. Устрашения твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода. Облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего. Знакомых моих не видно». Помните, мы с вами читали и говорили о предательстве. Вот эта мысль тоже у нас была, когда даже друг отворачивается. Но для псалмопевца здесь не просто дело в том, что друг отворачивается. Дело в том, что Бог удалил этого друга. Мы остаемся как бы внизу этой нашей лестницы. И свет еще забрежет. Рассвет еще будет. Как это произойдет, мы с вами увидим несколько позже. Потому что псалмы зачастую выстроены по контрасту. Я не хочу оставлять вас на этой низкой ноте, поэтому начнем читать 88-й псалом, а вот разбирать его будем уже в следующий раз. Мы видели, как все плохо. Вокруг все плохо. Сверху, снизу тоже. И вдруг 88-й псалом. «Милости, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». ибо, говорю, навек основана милость. На небесах утвердил ты истину твою, когда сказал: я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Давайте здесь остановимся. Вот смотрите, испытания и тягости жизни могут быть действительно очень суровыми. Но нигде не написано, что для любящих Бога эти испытания навек. А вот милость Божия пребудет вечно. В этом великая разница. Знаете, когда человек проходит через боль, через страдания, например, в больнице, даже неверующие люди, которые не обращаются к Господу, зачастую помогают себе одной мыслью. Они говорят: вот сейчас какое-то время, 5 минут, 10 минут, час, 2 часа, это страдание пройдет, и потом его не будет. Потом все будет по-другому. Когда мы знаем, что так, рассуждать подобным образом оказывается легко. Бывает и более сложная ситуация. Это непрерывное страдание, связанное с болезнью. А вот здесь слушайте очень внимательно. Если вы Божье дитя, если вы по-настоящему Божий человек, если вы приняли Христа в свое сердце, то и это страдание окажется лишь кратковременным по сравнению с вечностью. Мы сегодня говорили о том, чтобы находить в жизни главное. Я надеюсь, каждый из нас это главное увидит и найдет. Во Христе оно больше нигде нет. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.